Барбекен тотчас же сообщил товарищу все, что ему самому было известно о лунных трещинах. Он знал, что они замечены во всех равнинных областях лунного диска, что они имеют от 4 до 50 лье в длину и что ширина их достигает от 1000 до 1500 метров, что края их всегда строго параллельны. Но об их происхождении и природе он не знал решительно ничего. Вооруженный зрительной трубой, Барбекен пристально рассматривал любопытные трещины. Он заметил, что их боковые грани имеют очень крутые скаты. Это было нечто вроде параллельных валов, и при некоторой фантазии их можно было бы принять за длинные ряды укреплений, сооруженные лунными инженерами. Одни из трещин были совершенно прямые, словно вытянутые по шнуру, другие слегка изгибались, причем боковые их грани неизменно оставались параллельными. Одни перекрещивались между собой, другие прорезали кратеры. Там они бороздили кольцеобразные впадины Посейдона или Питавия, здесь испещряли гладь моря ясности. Это странное природное явление Луны не могло не разжечь любопытство земных астрономов. Первые наблюдения над Луной не обнаружили этих борозд, ни Гивелий, ни Кассини, ни Лагир, ни Гершель. По-видимому, их не разглядели. Впервые привлек внимание ученого мира к этому явлению в 1789 году Шрётер. Его последователи — Пасторф, Грюдгейзен, Берр и Медлер занялись их изучением. В данное время этих трещин насчитывается до 70. Но если их и удалось подсчитать, то происхождение их до сих пор все-таки не установлено. Это, разумеется, не укрепление и не русло высохших рек. Во-первых, потому что вода, обладающая очень незначительным удельным весом на Луне, не была бы в состоянии прорыть такие глубокие русла. Во-вторых, потому что эти трещины часто пересекают на значительной высоте кратеры и цирки. Мишель Ардан высказал предположение, случайно совпавшее с мнением Юлиуса Шмидта. «Может быть, эти непонятные линии представляют собой ряды каких-нибудь насаждений?»
«Что ты хочешь сказать?» — нетерпеливо перебил его Барбекен.
«Не горячись, уважаемый председатель», — отвечал Мишель. «Я хочу сказать, не состоят ли эти темные линии из рядов правильно рассаженных деревьев?»
«Ты, значит, предполагаешь, что это растительность?»
«Да», — настаивал Мишель. «Мне хочется объяснить то, чего до сих пор вы, ученые, не разгадали. Моя гипотеза, по крайней мере, объяснила бы, почему эти линии в определенные периоды исчезают или кажутся исчезнувшими».
«Почему же это бывает, по-твоему?»
«Потому что деревья становятся невидимыми, когда опадает их листва, и делаются заметными, когда снова распускаются».
«Объяснение твое действительно очень остроумно, мой милый», — возразил Барбекен. «Беда только в том, что оно никуда не годится.
Почему же?
Потому что на Луне нет того, что называется временами года, а стало быть, нет и тех сезонных изменений в растительном мире, о которых ты говоришь.
Действительно, Барбекен был прав. При незначительном наклоне лунной оси Солнце неизменно стоит там почти на одной и той же высоте во всех широтах. В надэкваториальных областях оно почти всегда находится в зените, а в областях полярных не поднимается над линией горизонта. Таким образом, в каждой лунной области, в зависимости от ее положения относительно Солнца, вечно царит какое-нибудь одно время года. Либо зима, либо весна, либо лето, либо осень. То же самое происходит и на Юпитере, ось которого имеет также очень небольшой наклон по отношению к орбите. Как же все-таки объяснить происхождение этих трещин? Вопрос трудноразрешимый. Образование их, несомненно, относится к более поздним эпохам, чем образование кратеров и цирков, потому что кольцевые валы прорезаны этими бороздами. Возможно, что они возникли в новейшие геологические эпохи и объясняются разрушительной деятельностью стихий. Снаряд, между тем, уже достиг 40-й лунной параллели и находился на расстоянии не более 800 километров от Луны. В зрительную трубу все предметы представлялись не дальше, чем в двух лье. В эту минуту под снарядом вздымался на высоте 505 метров Геликон, а налево тянулся ряд небольших гор, замыкающих часть моря дождей, которое носит название залива Радуг. Атмосфера Земли должна стать 170 раз прозрачнее, чтобы астрономы были в состоянии производить точные наблюдения поверхности Луны. Но в безвоздушной среде, где летел снаряд, не заключалось никаких паров, которые могли бы препятствовать наблюдениям. Кроме того, Барбекен находился теперь на таком близком расстоянии от Луны, какого не могли дать даже самые мощные телескопы Джона Росса и обсерватории скалистых гор. Итак, он был поставлен в наиболее благоприятные условия для разрешения вопроса, обитаема ли Луна или нет. И все-таки он не в состоянии был ответить на этот вопрос. Он видел перед собой только пустынные равнины и на севере цепи обнаженных гор. Нигде никаких следов работы человека, никаких развалин, свидетельствовавших о его существовании, никаких признаков животных, никаких указаний на присутствие хотя бы низших организмов. Никакого движения, ни следа растительности. Из трех миров, населяющих земной шар, на Луне был представлен только один мир минералов.